Утраченное достоинство. Автор книг «Национализация рубля. Путь к свободе России». «Шершель о нефть. Почему мы платим дань Америке?» «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?» «Кризис. Как это делается?» и многих других. Известный писатель Николай Стариков отвечает на вопросы литературной газеты. Вот уже почти 20 лет прошло с тех пор, как не стало Советского Союза. Какие чувства у вас вызывает эта дата? Для меня распад Советского Союза – это, безусловно, трагедия. И чем старше я становлюсь, тем очевиднее становится, что эта трагедия была рукотворной. Мою страну сознательно уничтожили. К своему стыду должен признать, что я был абсолютно оглушен западной пропагандой и не понимал сути разворачивающегося на моих глазах разгрома. Не осознавал всего ужаса происходящего. Мне тогда был 21 год. В студенческие годы я постоянно слушал «Голос Америки», BBC. И мое отношение происходящему тогда и к истории страны во многом было сформировано этими радиоголосами. Теперь я могу проследить не только эволюцию своих взглядов, но и прочувствовать недостатки работы советской пропагандистской машины. Меня, гражданина Великого Советского Союза, получавшего от этого государства бесплатно всевозможные блага, удалось убедить в никчемности этого государства, вредоносности его существования, даже заставить отчасти радоваться гибели собственной страны. Как ни горько это осознавать, западные идеологии, идеологи и пропагандисты работали виртуозно. Поэтому сегодня важно таким же молодым, каким я был во время гибели СССР, об этом рассказывать, чтобы по возможности уберечь их от повторения ошибок моей молодости. Когда именно вы пришли к заключению, что Советский Союз был уничтожен умышленно? Осознание пришло вместе с изучением фактов и событий другой величайшей трагедии России, случившейся в 1917 году. Когда я понял, что февральская и октябрьская революции были звеньями одной операции английской разведки по развалу своего геополитического конкурента, для меня стали очевидны признаки повторения того же самого сценария уже в конце 20 века. Особенно наглядно это проявилось, особенно ярко, наглядно это проявилось в августовских событиях 1917 и 1991 годов. Я говорю здесь о мятеже Корнилова и путче ГКЧП. Руководители страны, Керенский и Горбачев, отдавали прямые указания своим подчиненным навести в стране порядок. Они начинали действовать, после чего те же руководители объявляли их преступниками и государственными изменниками. Затем наносился удар по государственной власти, по армии, и страна очень быстро разваливалась. Но почему ЦК КПСС Политбюро не воспрепятствовал развалу СССР? В государстве, построенном по принципу пирамиды, очень сложно взойти на ее вершину. Но если ты туда взошел, то уже довольно легко управлять всеми процессами. Ведь все распоряжения, поступающие с вершины пирамиды, подлежат неукоснительному выполнению. Поэтому, несмотря на явное предательство Горбачевым страны и народа, никто из высшего руководства не посмел ему противоречить. В партии была довольно жесткая дисциплина и вообще устраивать государственный переворот – это значит брать на себя ответственность. Никто из членов ГКЧП всерьез переворачивать Советский Союз не собирался, а уж тем более не хотел брать на себя ответственность. Они выполняли волю Горбачева. Поэтому в высшем руководстве страны и не было сил, способных отстранить того, кто явно вел страну к гибели. Недавно Горбачев был награжден высшей государственной наградой – орденом Андрея Первозванного. На мой взгляд, лучшего способа снижения рейтинга властной вертикали и придумать было нельзя. Но ведь Горбачев развалил страну не один. Центральной фигурой здесь был А.Н. Яковлев. Читая материалы и документы той поры, можно сделать вывод, что генеральный секретарь был фигурой ведомой. И все-таки для меня остается загадкой, как руководитель великой страны опустился до того, что стал выполнять волю противостоящей ему державы. И в конечном итоге докатился до того, что стал рекламировать пиццу и праздновать свой день рождения в столице геополитического противника. Его поступки лежат за пределами здравого смысла. Следует отметить, что огромную медвежью услугу Советскому Союзу тогда оказала советская пропаганда и советская историческая наука. Никто не говорил населению, что Россию ненавидят и боятся. В первую очередь именно по причине того, что она, Россия, большое государство, серьезный конкурент, огромная территория с неисчерпаемыми полезными ископаемыми. Отрицательное же отношение Запада к СССР, к России вырабатывалось и вырабатывается не столько на основе идеологических противоречий, сколько на основе истории, геополитики и желания уничтожить сильного конкурента. Об этом молчали. Нам же говорили, что предмет ненависти Запада – Советский Союз, коммунистическое государство. Из этого вытекал простой вывод. Для того, чтобы устранить причину этой ненависти, прекратить противостояние, вследствие которого могла начаться ядерная война, нужно ликвидировать причину, из-за которой и возникают эти противоречия, то есть уничтожить коммунистическую идеологию. В головы В голову многих наших граждан была внедрена мысль, что если ликвидировать коммунизм, наступит вожделенная западная жизнь с ее изобилием, не будет военного противостояния и наступит золотой век человечества. Это все оказалось банальным враньем. Нас также ненавидят, также пытаются раздробить. Не изменилось ничего. Еще Наполеон говорил, что география – это приговор. Никто никуда не денется, соседи будут те же, и противоречия, соответственно, те же, что мы сегодня и наблюдаем. Часто приходится слышать о роли агентов влияния в разрушении СССР. К ним порой относят и академика Сахарова. Я далек от мысли, что академик Сахаров был настолько слабовольным человеком, чтобы под чьим-то влиянием изменить свои взгляды в отношении страны и стать диссидентом. Проблема заключается в том, что никто из современных правозащитников не читает академика Сахарова. Они делают заявления о его взглядах, даже не удосужившись узнать, что и как он говорил. В своих ранних работах Сахаров предстает как человек, искренне обеспокоенный судьбой планеты. Уж кому, как не ему, было знать, что такое термоядерное оружие. Его ранние работы призывают только к одному – к сближению, конвергенции двух систем и максимальному страхованию от возможной ядерной войны. После того, как он начал публично озвучивать такие мысли, его сначала подвергли резкой критике, а потом и определенному прессингу со стороны государства. Это вызвало у него обиду. Вот тут уже проявилась госпожа Боннер. И через некоторое время заявления Сахарова были пропитаны стопроцентной уверенностью в том, что его страна ни в чем не права, а права во всем США. Он становится тем Сахаровым, которого мы помним в перестроечные годы. Путь его, одного из создателей ядерного СССР, можно условно поделить на две части. Первая часть этого пути достойна того, чтобы его именем называли улицы в России. А вторая? Для меня эта часть не что иное, как тупик великого ума. Проект Конституции, который он написал, не мог привести... ни к чему иному, как к катастрофе и гражданской войне всех со всеми. Один только пункт этого проекта, предлагавший расчленить Россию на 215 частей, чего стоит. Причем каждая часть со своим главой, армией и так далее. Даже как-то комментировать неловко. Но многие советские люди стремились к западным стандартам потребления. Их трудно в этом упрекать. Запад умело показывал витрину своего благоденствия, умалчивая о его причинах и истоках. Говорили о рыночной экономике, высокой производительности труда, но за семью печатями держали истину. Все это благоденствие осуществляется с помощью печатного станка. Об этом никто нашему народу не говорил. Если грубо выразиться, мы продали свою страну за джинсы и жевательную резинку. Поменяли на доллары, которые сейчас провели, называют резаной бумагой. Но когда-то доллар имел реальную обеспеченную стоимость. Мог ли Сталин воспрепятствовать Бреттон-Вудским соглашениям, сделавшим доллар тем, что он есть? Давайте обратимся к фактам, и все станет понятно. Надо было ссориться с США и Англией в июне 1944 года, или стоило подписать соглашение, которое должно быть позже ратифицировано? Конечно, лучше было подписать соглашение, а не начинать противостояние, не окончив войну с Германией. И Советский Союз подписывает это соглашение, которое обуславливает грядущую доминирующую роль доллара. Но уже в декабре 1945 года Сталин отказывается ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения. Поменялась ситуация. Отпала необходимость проявлять особую гибкость в отношениях с англосаксами. Сталин занимает жесткую прагматичную позицию, претендует на серьезное влияние мировой политики. За отказом от ратификации Советским Союзом Бреттон-Вудских соглашений сразу же следует выступление Черчилля в Фултоне. В марте 1946 года на границах СССР возникает так называемый «железный занавес», начинается холодная война. Заметьте, все радикальные инициативы по дальнейшему разделу мира исходят с Запада. СССР лишь делал ответные шаги. Запад создал ФРГ, мы ему в ответ ГДР. Запад создал НАТО, мы ему в ответ Варшавский договор. Запад осуществляет экспансию золотого доллара. Сталин объявляет о создании золотого рубля. Противостояние двух идеологических систем – это так, дымовая завеса, за которой шла борьба двух экономических систем. Надо понимать, что Советский Союз был построен не на деньгах, это была совершенно иная цивилизация. Невозможность существования на планете одновременно двух одинаковых золотых систем привела к тому, что Запад начал активно атаковать СССР. В стране же не нашлось лидера, соответствовавшего сложности момента. Остальное было лишь вопросом времени. В одной из своих книг вы написали, что СССР был единственным государством, способным поставить под сомнение право США бесконтрольно печатать доллары. Есть ли такие страны сегодня? Сегодня правительства практически во всех странах мира являются по сути марионеточными. Если же оценивать их по сумме вклада в американские стандарты потребления, наиболее щедрыми являются китайские коммунисты. Именно они финансируют американский внешний долг в самом большом объеме. Вторые – японцы. Третье место занимает Великобритания. Россия в этом списке занимает всего лишь «почетное», в кавычках, седьмое место. Сейчас наиболее преуспевает тот, в чьих руках машинка для печатания денег. Те, у кого этой печатной машинки нет, вынуждены что-то добывать, что-то производить, продавать свою продукцию и покупать доллары. Обладатель печатного станка, чтобы закрепить свое право, должен крепить свою военную мощь и наносить превентивные удары, чтобы ни у кого даже не возникла мысль покуситься на этот порядок. Теперь оцените, насколько опасен был Советский Союз как альтернатива тому дурдому, который сейчас называют мировой экономикой. Каким вам видится будущее России? Несмотря ни на что, я оптимист. Все равно кто-то будет собирать страну. Нужно создавать единое государство, и это уже делается на платформе таможенного союза. Ключевой момент – это включение в этот союз Украины. Я думаю, что решительное движение по пути интеграции нужно будет сделать тогда, когда наши западные партнеры сильно ослабнут. Если вы помните, во время франко-прусского военного конфликта Россия объявила себя свободной от пут унизительного парижского мира, навязанного ей после неудачной Крымской войны. Почему тогда мы так стремимся вступить в ВТО? Я горячий противник вступления России в ВТО. Вложение в американскую экономику – не что иное, как дань, которую сегодня платит весь мир. Это некие обязательные правила игры. Без участия в этой системе невозможно выпускать свою валюту, которая будет всеми признаваться. Но все мы уже ощущаем тектонические сдвиги в мире. Идет процесс самопоедания того финансового устройства мира, которое когда-то придумали банкиры, создавшие Банк Англии, а потом Федеральную резервную систему США. Западный мир живет не по средствам, а для того, чтобы эта система продолжала существовать, он заимствует свои же деньги у тех, кто поставляет ему ресурсы. К примеру, США получают из России нефть, а России отдают доллары, но эти доллары не идут на развитие России. Они идут в золотовалютные резервы, которые в свою очередь хранятся в долларах. Получается, что у России нефти не стало, но появились некие компьютерные нолики на счетах. Но эти нолики тут же вернулись в США, а мы получили долговые расписки. По сути дела, наша нефть задарма употреблена на благо США. Каждая страна мира сегодня что-то бесплатно отдает на процветание Запада. И так, по их мнению, должно быть всегда. Но все когда-то кончается. А чтобы этого не произошло, США посредством войн стараются превратиться из мирового должника в государство, которому наоборот все должны и обязаны. А ради этой великой цели приходится самим бомбить, убивать и грабить. Терять драгоценные жизни своих граждан Америки не хочется. Поэтому ничего другого не остается, как дестабилизировать весь мир, что мы и наблюдаем в Северной Африке. Но это только начало. Совет Безопасности ООН дал отмашку на свержение режима диктатора Каддафи в Ливии, с которой у России были взаимовыгодные договора. Для нас не так важно, кто руководит Ливией, Каддафи или кто-то другой. Для нас принципиально важно, соблюдается ли международное право или же преобладает право сильного. Пока получается, что каждая демократизация по-американски несет кровь, смерть и хаос. При этом надо помнить, что Россия – многонациональное государство, а организация межнациональных конфликтов в настоящее время стала доходной профессией для агентов западных спецслужб. Здесь нам нужно следить за тем, чтобы никто не помышлял совершить подобное у нас в стране. Нужно крепить ядерный щит, армию и флот. А иначе... Когда-нибудь противостояние России и Запада прекратится? Надо отдавать себе отчет, что мы с Западом не боремся. Это они с нами соперничают. Мне очень часто приходится отвечать тем, кто недоумевает, почему мы с ними боремся и зачем нам это надо. Тебе не надо, но они-то с тобой воюют. И холодная война продолжается, потому что Запад пока своих целей не достиг. Она будет продолжаться до тех пор, пока на территории России не будет 80 демократических республик под протекторатом США. И не следует забывать закон времен освоения Америки. Хороший индеец... Мертвый индейец. А потом было хороший коммунист, мертвый коммунист. К нам это напрямую относится. Все просто. Выгодно стране, невыгодно стране. Вредит стране, приносит ей пользу. Мы должны проверять поступки, которые совершаем, здравым смыслом и думать перед тем, как эти поступки совершить. Прагматизм – основной смысл политики западных государств. Они никогда не станут действовать себе во вред. Этому у них стоит, наконец, научиться. Как вы думаете, нашу власть интересует мнение народа? Никакая власть не может безучастно относиться к мнению населения, тем более если эта власть выбирается. Даже монарх не может себе позволить плевать на мнение собственных подданных. Власть всегда должна отражать мнение граждан, стараться его, может быть, формировать и направлять в нужное для себя русло. Но когда это мнение существует и разлито среди подавляющего числа граждан, власть просто обязана этому мнению соответствовать. Если, к примеру, под письмом президенту РФ подпишется 1 000 000 человек, он не сможет его проигнорировать. Ну вот 20 лет назад на результат референдума по сохранению СССР внимание просто не обратили. Те, кто наплевал на итоги референдума, ушли в политическое небытие. Я же говорю о власти, которая хочет властью остаться. Горбачев и ликвидационная комиссия, что сидела в Беловежье, думали, что никакого будущего у страны нет. Любая власть, которая остается в стране и желает ей не гибели, а добра, реагирует на настроение избирателей. Может ли заимствование на Западе валютных средств нашими коммерческими структурами привести к потере экономического, а следом и политического суверенитета России? Тут скрыта громадная проблема. Об этом как раз я и пишу в своей книге «Национализация рубля. Путь к свободе России». Создана система, при которой Центральный банк России работает не в интересах России. Он является филиалом Федеральной резервной системы США. Достаточно вспомнить один факт. По закону о Центральном банке Российской Федерации ему запрещено покупать государственные облигации России, то есть выдавать государству деньги, финансировать его. Но ему при этом разрешено покупать государственные облигации других государств. Легко догадаться, государственные облигации какого государства он покупает. Между тем, везде на Западе финансирование государственного бюджета производится именно банками западных стран. Они покупают государственные облигации своих стран и выдают им деньги. А наш Центральный банк так сделать не может. Соответственно, эта система проецируется на все остальное. ЦБ устанавливает высокую ставку рефинансирования. Поэтому условному нашему олигарху не хочется брать деньги у него под 8%. Он, естественно, берет их на Западе под 1.5%. В итоге искусственно создана ситуация, когда любой здравомыслящий человек берет кредиты за границей. Но отдавать-то придется. Это мы по-царски всем долги прощаем, а с нас их сдерут вместе с кожей. Поэтому необходимо провести национализацию рубля, изменить функции нашего центрального банка, чтобы он начал кредитовать нашу экономику и заниматься тем, чем он, собственно, и должен заниматься. Надеюсь, что изменения все-таки будут. Этот вопрос политической воли. Тем более, что процессы, идущие в мире, к этому толкают. Либо в конце 2011 года, либо в 2012 году Китай должен перейти на торговлю всеми своими товарами на юани. Эта ситуация и станет днем X. Если это случится, у России появится шанс сделать ряд решительных шагов, в том числе перейти к торговле за рубли. Хочется надеяться, что Россия не упустит этого шанса. Мы много потеряли. Пора возвращать утраченное достоинство. Беседу вел Владимир Кротов.